Братья и сестры, молодежь, приветствую вас. Поздравляю с праздником, с юбилеем Библии, с юбилеем нашего братства, юбилеем наставников. Желаю вам от Господа благословений, возрастать в познании Бога, укрепляться силою Слова Божьего, силою Духа Святого, принести Богу добрый плод вашей жизни, чтобы вы сами потом в конце жизни, посмотрев на результат, могли бы порадоваться и иметь внутреннее свидетельство, что ваша жизнь порадовала Господа, что ваша жизнь была для Бога приятным благоуханием. А для этого необходимо, чтобы Слово Божье, оно воплотилось в практику жизни. Я прочитаю текст, который записан. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. «Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев». Вот здесь хочу обратить внимание на такое слово. «Вы приняли от нас Слово Божие, которое и действует в вас, верующих». Очень важно, чтобы в нашей жизни Слово Божье не просто на полке у нас находилось, а оно нашло применение в жизни. Мы читаем в книге Евангелия от Иоанна, 1 глава. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А позже читаем: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полная благодать и истины, и мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Это пример жизни Иисуса Христа, когда Он, будучи истинным Словом, воплотился в человека Иисуса Христа на земле. Сын Божий пришел и стал как один из нас. И это живое Слово, оно на протяжении земной жизни Иисуса Христа в практике, в жизни проявилось. И это можно было видеть. Как видеть? Было полное благодати и истины. Вот сегодня, смотря на жизнь христиан, особенно на молодых христиан, можно заметить и сделать анализ и вывод сделать. Какой? Те молодые верующие люди, в жизни которых действует сила Божья и благодать Божья, это как раз те христиане, в которых Слово Божие воплотилось. В жизнь стало сущностью и частью христианина, частью его мыслей, слов и поступков. Как это происходит? Здесь написано, что вы приняли его не как слово человеческое, а как слово Божие. Сущность слова Божьего, оно имеет божественное происхождение. И Христос говорил: слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. А там, где сфера духа, там сфера жизни. Там мертвое воскрешает. Это слово, оно оживает. Все мертвое. Оно изгоняет все плотское и мирское туда, где проникает Слово Божие. Приходится вот наблюдать действие Слова Божьего и удивляться его силе, как оно проникает в человека, воскрешает, преображает. Мне однажды пришлось быть в одном городе и ночевать в молодой христианской семье, многодетная семья. И, конечно же, я первый раз там был, мне хотелось познакомиться, как уверовали эти христиане, как Бог их привел к себе. Это всегда интересно, наблюдать действие Бога в жизни людей. Это назидает. И я хотел тоже получить такое назидание. И вот у брата спрашиваю, как ты уверовал? Он говорит, я до армии был абсолютный атеист. Вообще не верил в существование Бога. Не слышал ничего о Боге. С верующими не встречался. Никакую церковь не посещал. И Библию даже в руках не держал. И вот я попадаю служить в войска. Войска серьезные. То есть там дело с оружием они имеют. И вот в их воинскую часть пришли какие-то верующие. И каждому солдату вручили Евангелие маленькое. И он говорит, я взял это, посмотрел, не видел еще. Надо это вникнуть. Я, говорит, прихожу на дежурство, когда ему нужно было заступить на вышке, дежурить с автоматом. И вот он говорит, я автомат поставил, значит, здесь рядом возле себя, на поготове, открываю Евангелие и начинаю читать. И он говорит, я читаю его, и мне захотелось вот это Евангелие, вот эти слова, я почувствовала в них истину, свет и правду, и то, в чем нуждается моя душа. И я читаю, читаю, дочитался, что написано, нужно покаяние человеку. Христос об этом проповедовал, апостолы призывали. Он говорит, я автомат в сторону, становлюсь там на молитву, а я никогда не слышал, как молятся. И никто меня не учил. И я становлюсь и начал обращаться к Богу. Господь, Ты вот призываешь людей каяться. Я тоже грешник, я понял это, читая Библию. И он там на посту, на вышке покаялся. Читает дальше. Читаю Евангелие. И понял, что ругаться – это грех и это плохо. Я прекратил ругаться. Курить прекратил. Обижать молодых солдат прекратил. Прихожу со следующего дежурства в воинскую часть, почитав Слово Божие. А солдаты говорят, слушай, от тебя что-то верующим как-то попахивает. Ты какой-то стал не такой, вот что-то с тобой творится. Ты, слушай, не штунда случайно. А что это такое? А он не знает это. Ты не баптист случайно. Я не знаю, что это такое. И вот он, будучи в армии, покаялся, пережил рождение свыше, встречу с Богом, читает дальше Евангелие. И понял, что надо церковь найти настоящую. И он поставил себе цель, приду с армии, сразу же буду искать церковь, я должен там быть. Приходит с армии, к матери обращается, а мать тоже безбожница. Говорит, мама, я уверовал, покаялся, я христианин, мне нужно идти в церковь. Мать посмотрела, ты что, решил молодость загубить? Он говорит, нет, мама, я реально в церковь буду идти. Ну, вон церковь показала ему. Он приходит, зашел в православный храм, посмотрел. Нет, это не моя церковь. Развернулся, ушел. Матери приходит, говорит, мама, ты куда меня направил? Это же не церковь. Как не церковь? Она говорит, ну, тогда, наверное, тебе надо на ту улицу пойти. Она знает, что там пятидесятники собираются. Направила туда. Он в следующее воскресенье идет в церковь, приходит, постоял 10-15 минут, развернулся, ушел. Говорит, мама, ты куда меня направила? Это же не церковь. И мать тогда задумалась, а что ж такое? Говорит, тогда, наверное, вот там на краю города, вот то, наверное, тебе туда надо. И он пошел на край города и точно зашел в частный дом. Такая простая обстановка, скромные люди, скромно одетые, читают Библию, молятся, вдохновенно поют. И он встал и говорит: «Братья и сестры, я вас нашел». Он там принял крещение, и уже больше 10 лет он член церкви. Братья и сестры, я послушал его свидетельство. Я удивлялся силе Слова Божьего, что оно возрождает, дарит понимание истины, понимание пути Божьему. Человек абсолютно не наставленный, а он нашел Христа, нашел церковь. И хороший христианин, радует церковь, радует Бога. Многодетная семья, он и женился потом в церкви, и жена довольна, что у нее муж христианин. Слово нашло отображение. В послании филиппийцам во 2 главе написано вот такой текст: «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Вот этот текст показывает, что жизнь по Слову Божьему, когда истина воплощается в поступках, в жизни христиан, это сияющая жизнь, это сияющие лица будут. Это люди будут, которые не будут впадать в депрессию. Это люди не будут жить в тупиках, в разочаровании, в унынии. Это люди сияющие. Мне как-то в одной церкви пришлось быть. И пришла на беседу, личную беседу, пожилая старица, ей под 80 лет, христианка. И вначале, конечно, хотелось немножко познакомиться, какую она жизнь прожила, чтобы больше понять ее переживания, вопросы, потому что ей нужен был какой-то совет, знать, о чем помолиться и как помочь. Я у нее расспросил о жизни. Вы знаете, она поведала мне о своей очень тяжелой судьбе с человеческой точки зрения. Когда она уверовала, муж верующий был в молодости, родили троих сыновей и радовались жизни, радовались спасению. Но радость продлилась не так долго. Ее муж заболел смертельно и умер. Она очень любила его, и муж любил ее. Это была тяжелейшая разлука, похороны, прощание. И она говорит: «Я очень тяжело перенесла эту разлуку». Но еще остались три сына. Еще мама, с которой мы очень дружно жили, любили друг друга, понимали. Проходит некоторое время, и мама умерла. И опять разлука, слезы, рана в душе, переживания. Проходит еще время, заболел смертельной болезнью сын и умер. Опять похороны. Проходит еще время, еще один сын погиб при загадочных обстоятельствах. Проходит еще время, еще последний сын поехал в Россию на заработки, и там его убили, и даже без нее и похоронили. Она его и не видела. И вот за всю жизнь вот так столько похорон, столько ран, переживаний, и я думаю, немного ли на одну душу? Как это перенесть? Как это можно все вместить в душу? Это же возникают вопросы к Богу. Господи, почему у меня так? Особенно у верующих людей возникает вопрос: Господи, я же Тебе служу, почему в моей жизни эти трудности? Почему в моей жизни переживания? Ну ладно, безбожники грешат, оскорбляют Бога. Вот в их бы жизни какие-то суды или скорби, это объяснимо. Но ведь я стараюсь свято жить в моей жизни, столько переживаний. Братья и сестры, это ни одного человека не обойдет этот вопрос. Он не обошел и мою душу, и твою душу не обойдет. Ты будешь его задавать. Но слава Богу, есть ответ. И я спрашиваю у этой сестры, говорю: как вы могли это пережить? Она говорит: у меня же есть Господь и есть Библия. я в этих скорбях черпала утешение из Священного Писания. Братья и сестры, молодежь, я признаюсь, что никогда не видел, чтобы на похоронах у неверующих людей читали, например, «Капитал» Карла Маркса для утешения. Ну, вот никогда не видел. Никогда не слышал, чтобы скорбящей душе советовали цитаты Мао Цзэдуна почитать для утешения. Никогда не слышал такого. А вот Библия, а вот Слово Божие, вот это утешает. И сам, находясь много в разных переживаниях, Слово Божие давало ответы на мои вопросы. А те вопросы, которые у меня есть, и на них нет ответов до сих пор, и меня это не сильно волнует, потому что в свое время Бог ответит, Библия сказала так. И меня это не волнует. Меня больше волнует те тексты Писания, те вопросы, которые мне открыты, чтобы я их выполнил и верно явил перед Богом. Вот это меня сегодня волнует. И я хочу, чтобы и вы, юные друзья, поискали жизни по Слову Божьему. Чтобы, вот знаете, позицию построить такую в своей христианской жизни, чтобы Слово нашло воплощение во всех мыслях, словах и поступках. А вы знаете, Бог во Вселенной все делает через Слово. Однажды один молодой христианин, имея большие переживания, а переживания были, ребенок смертельно заболел. И христианин пришел к служителю одному и говорит: «Помолитесь за моего ребенка. Никто помочь не может. Доктора не могут помочь. Даже не в состоянии диагноз поставить. Путаются. А если диагноз нельзя поставить, как лечить тогда? Это просто, знаете, закрыть глаза, взять молоток и кувалду и ремонтировать часовой механизм. Организм человека очень сложно устроен, и не зная диагноза, лечить невозможно. Но лечат. И когда ребенок уже синел и задыхался на руках, когда больше никто не может помочь, когда медсестры с манипуляционного кабинета убегают прочь, чтобы не видеть смерти ребенка, и доктор разводит руками, кому тогда обращаться? Только к Богу. И вот пришел к служителю, а служитель помолился такой молитвой и сказал: «Господи, скажи слово, и ребенок выздоровеет». Ребенок остался жить, перестал задыхаться и живет до сих пор. А молодой христианин сильно задумался. В его сознание пришло понимание. Я не верил и не ценил раньше силу Божьего Слова. Молитва служителя натолкнула понимать глубже, как Бог на земле все делает через свое слово. Мы читаем вот такой текст, книга Второзакония, 8 глава. Написано: «Бог смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его». Обратите внимание на эти слова, что Бог учит, как отец сына, каждого из нас. И что Он хочет научить? Он хочет, чтобы до сознания человека дошла истина и мысль, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Как понимать это, жить словом, исходящим из уст Божьих? А что, не нужно тогда хлеб принимать? Надо принимать хлеб. Но если Бог скажет слово, и голод будет, и не найдешь хлеба. Скажет Бог слово, и будет зной палить людей, и воды не найдешь. Скажет Бог слово, и одежда твоя не будет ветшать. Скажет Бог слово, и будет здоровье у тебя. Скажет Бог слово, и Бог благословит твою жизнь. Скажет Бог слово, и примет твое служение. Братья и сестры, скажет Бог слово, защитит тебя от обидчика и врага. Скажет Бог слово и ответит на твои волнения души и избавит тебя. Бог все делает через слово. Молодежь, оцените значение слова. Мы не можем жить без Слова Божьего. Это просто тьма настоящая. Это просто гибель. Кто Библию читает просто, знаете, поверхностно, не вникая, это мало принесет пользы. Слово нужно принять. Библия говорит, что Слово – это нетленное семя, которое рождает Божью жизнь в нашем естестве. Проникнитесь этим семенем. Дайте место Слову Божьему в вашей душе, в вашем разуме. Постройте такую позицию жизненную, чтобы Слово жило постоянно в вашем разуме. И вы увидите, как ваша жизнь будет меняться и преображаться. Но знаете, Слово Божие не всем приносит пользу. Не всем. Послание евреям написано в 4 главе с 1 стиха. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, тем это евреям в пустыне, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших». Юные друзья, для нас пример Израиля. Они слышали, им возвещено слово было в пустыне через Моисея, но не принесло им пользы. В нашем собрании здесь много находится молодежи. Кто-то здесь под покровом этой палатки, кто-то за палаткой разговаривает там свое собрание, кто-то за забором там свое собрание общаются. И слово может не принести пользы, если ты не растворишь его верой. Что это за выражение загадочное? Как это растворить слово верою? Почему у евреев это не получилось? Почему только единицы спаслись? Так страшно допустить мысль, что в нашем собрании только единицы смогут растворить верою. Я не хотел бы в это верить. Хотелось бы верить в то, что каждый, кто расположил сердце сюда прийти, чтобы все растворили верою. Что это значит? Понимаю так, растворить верою – это прежде услышав Слово Божье, принять его, согласиться, разрешить Слову Божьему управлять нашими мыслями и поступками, немедленно применить его в практику нашей жизни. Как только мы узнали истину, немедленно применять ее в жизни, покориться этому слову. Потому что выше написано, и так мы видим, что они не могли войти за неверие и не вошли за непокорность. Вот что произошло в пустыне. Не растворили верою, то есть это слово не приняли в практику жизни, не отождествились не соединились с этим Словом, не стали одно с этим Словом. Это можно аналогию провести, как человек хлеб принимает, физический хлеб. И этот хлеб дает пищу, дает питание, энергию для каждой клеточки организма. Когда человек принимает этот внутрь хлеб, он растворяется под действием желудочного сока и всасывается и становится в крови человека одно с человеком. И уже через несколько часов хлеба нет в желудке, он стал одно с человеком, с его организмом, в крови его находясь. И дает жизнь. Вот если Слово Божье станет нашей плотью и кровью, если Слово Божье станет сущностью нашей, частью нашего естества, вот тогда наша жизнь принесет для Господа плод. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, всем известный текст, где Христос говорит: «Вы очищены через Слово, которое Я проповедовал вам». И в Ефесянам 5 главе написано, что Христос освятил церковь банею водную посредством Слова, освятил и очистил. Братья и сестры, чистая юность может быть тогда, когда Слово Божие нами принято, и оно поможет нам, чтобы достигать святости и чистоты. И радостно видеть молодых христиан, повсеместно можно встретить, которые интересуются Библией. Недавно был в одном молодежном лагере, и собралась группа молодых друзей. В то время, когда остальные после собрания создали несколько команд волейбольных, и волейбол играли очень ревностно, так что в лесу даже пыль и дышать было плохо. А группа друзей подошли и говорят: «Дядя Саша, расскажите нам что-нибудь про Бога. Расскажите что-нибудь из Библии. Расскажите что-нибудь из вашей практики веры, практики побед духовных». Братья и сестры, как это радует настроение! Как приятно посвятить для таких друзей время личное, которое нужно было бы отдохнуть, передохнуть. Не жалко времени, сил и здоровья, когда встречаешь таких друзей. Молодежь, интересуйтесь истиной. Наполняйте себя истиной, утверждайтесь в истине. И берегите себя, как написано, мы прочитали, будем опасаться, когда остается время войти в покой его, чтобы кто не оказался опоздавшим. Вот мы все собраны здесь сейчас. У каждого из вас индивидуальное отношение к Библии. У кого-то Библия уже давно не читаема. Кто-то увлечен миром и похотями этого мира. У кого-то порабощение социальными сетями, всякими этими группами, где зарегистрированы, чтобы там проводить время свое, а душа остается пустой. А в этих группах, в этих социальных сетях вы не найдете полезного или доброго, а там много осквернения, пустоты, клеветы, всякого непотребства, где вы потратите время и израните свою душу. Мне пришлось с одной девушкой беседовать в одном общении. Она пожелала под действием Слова Божьего, пожелала очиститься и покаяться. Она увидела свою жизнь бесплодной и даже мне разрешила о ее личной жизни говорить публично. Поэтому скажу. Вы знаете, она говорит: «У меня вся духовная жизнь пошла в упадок, на убыль, когда я зарегистрировалась в контактах». Вот тогда все началось. И я зашла в такие группы в контактах, где откровенный сатанизм. И я получила кораблекрушение в вере. Я полностью опустошена и осквернена. И я пришла, чтобы Христос меня исцелил, мою израненную душу, бесплодную и пустую. Она искренне каялась, она плакала, она рассказывала, в какие она там группы эти попадала. Одна из групп называется «Город грехов». Сколько там нечистоты, разврата, мерзости всяк. Это все надо через себя пропустить. Это надо все слышать, читать, видеть. Сколько там нецензурных слов и прочего непотребства. И она говорит: дядя Саша, предупреждайте других, чтобы не попадали в это. Как тяжело оттуда выбраться. Как потом оно мучает, и в душе пустота и осуждение совести, а в то время, когда рядом есть Господь, Библия, полноценная жизнь, когда можно расти духовно, когда можно приносить Богу добрый плод и исполняться Духом Святым, и испытывать в жизни своей наполнение силой Божьей, когда для тебя похоть мира – это пустота, оно не прельщает и не влечет к себе. Это такое счастье, молодежь, вот так жить, чтобы это все было отвратительным для тебя, все мирское. И все Божье, притягательное, интересное, насыщающее жизнь смыслом. Как хорошо жить такой жизнью. Вкусите эту жизнь, она прекрасно, с Господом, в Его истине, в Его свете. Есть еще помехи для принятия Слова Божьего. Мы читаем Евангелие от Матфея в 13 главе. Я очень коротко упомяну притчу о сеятеле. Кто желает, можете подробнее дома почитать вечером сегодня. Но я скажу, что в этой притче Господь Иисус показывает, что для Слова Божьего есть препятствия в сердце человека. И это зависит конкретно от человека. Какую почву в своем сердце человек создает. Почва может быть как при дороге, а может быть каменистой, а может быть как в тернии, и может быть доброй. И вот эта каменистая почва, это когда человек с радостью принимает Слово Божие, но чуть-чуть искушение, человек непостоянный и падает, потому что корня нету. Молодежь, серьезные корни в Слове, в истине необходимо взрастить. Это ответственность каждого из нас. И тогда наша жизнь, она и будет по образцу Иисуса Христа. Когда у нас есть корни в Слове Божьем, у нас рождается христоподобная жизнь, от которой мы получим большое удовлетворение сами и Господу приятное сделаем и прославим Его. Второй вид почвы – это при дороге. При дороге, вот и здесь можно наблюдать, у кого такая почва. Это вот сидит девушка и с телефоном, и все, глаза то в телефон, то на одного человека, то в телефон, то на одного человека, потому что там идет связь беззвучная, и смс-ки идут, и мы их не видим, а человек посылает и ищет, как будет реакция, и вот так вот оно, это при дороге. И к таким людям приходит лукавый, похищает слово прямо здесь на собрании, и душа остается без плода, не затронуто там ничего, никакие струны сердца, будет приглашение к покаянию, а в душе пусто. Как можно каяться, когда не затронуто сердце, когда не сокрушается, когда оно не сожалеет о своей бесплодной жизни? Телефон помешал при дороге. Кто-то увлечен разговором и так дальше, и душа остается пустой. У кого-то, как тернии, почва, это заботы века сего, обогащение, желание жизни роскошной, желание пожить для себя, мирские цели, перспективы мирские, и никаких перспектив в церкви, в служении нету, не тянет туда. Вот бы денег побольше заработать, я бы себе и то позволил, и то бы купил, и вот я бы достойную жизнь имел, а так что, одна жизнь, надо же достойно прожить ее. Это типичный образ мыслей мирских людей. А жизнь нужно прожить в церкви, прожить в Господе, чтобы, оглянувшись назад, не стыдно было перед Богом, родителями, перед церковью. Недавно у нас в скорби переживание такое было, когда мы хоронили и прощались с телом покойного брата, сотрудника Мануила Виктора Ивановича. Кто были на похоронах, могли наблюдать и слышать, сколько добрых свидетельств было, сколько человек мог послужить для церкви, для людей, для грешников и оставить добрый след в своей жизни. И я вот смотрел на эти похорона и думал, а ведь все люди, кто там присутствуют, на этом похоронном служении, рано или поздно тоже уйдут из жизни. Какие будут у них похороны? Найдется ли у присутствующих что-либо доброе засвидетельствовать? Вот у меня были такие мысли. Я и за свои похороны подумал. И мне захотелось еще больше послужить Господу, пока есть время, чтобы, когда закончатся дни мои на земле, чтобы принести добрый плод моему Господу и Спасителю. И вы, друзья, постарайтесь поставить себе цель в жизни, чтобы слово не имело препятствий в вашей душе, в вашей жизни. Поставьте такую позицию жизненную, это от вас зависит. Это не смогу я вместо вас сделать, или ваши родители, или ваш пресвитель, или даже Господь, это должны вы сделать. Вот эта позиция, о ней мы читаем в послании Римлянам в 6 главе, очень красивое выражение. «Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Немало молодых людей приходят на личные беседы и приезжают с одной проблемой. «Не могу побеждать грех. Не могу побеждать мир. Помогите». Не могу. И каждый раз приходится убеждаться, что вот это слово, которое я прочитал, оно нарушено. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Бывает, человек предает себя похотям этого мира, погружается туда, теряют и Господа. И если в церкви бодрствующий служитель и бодрствующая церковь, они быстро такого человека, умершего духовно, потерявшего Христа, оскверненного и соединившегося с миром, и напитавшегося духом мира, они извергнут его вон из церкви. Не должны трупы, разложившиеся, духовные, находиться в церкви и осквернять его, ее, не должны. Удел мертвых духовно людей, падших, это в мире этом, а в церкви живые, все до единого должны быть. Нельзя крестить невозрожденных людей, которые одной рукой за Христа хотят ухватиться, а другой рукой за грех и за мир тянутся и держатся, и говорят, не могу, не отпускает. Да я говорю, ты отпусти мир, в конце концов. Ты отпусти дьявола и не держись за него. Обманывает сам себя. Говорит, не отпускает. Христос на кресте лишил силы дьявола. Поразил его в голову. Не может он удержать тебя в грехах. Иди с верой к Иисусу и стань на позицию веры, на позицию Слова Божьего. И ты будешь свободен от похоти. Это реально можно так жить. Я помню, в юности тоже уверовал. И была большая борьба. Но борьба, знаете, в каком плане? Чтобы от сердца стать послушным Богу. Предать себя полностью этому образу учения. Вот в этом борьба. Не борьба в том, бросать грех, не бросать грех, бросать, не бросать, оставлять, не оставлять. Не в этом, а решение принять, отдать себя полностью Господу. Тебе сегодня это надо решение. Если тебя еще грех держит, а скорее всего ты за него держишься, потому что написано, разве не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Если ты раб греха, то это только потому, что ты отдал себя в рабы для послушания греху. Отдай сегодня себя Господу в молитве покаяния, и тогда у тебя начнется новая жизнь. И ты будешь сиять, как светило в этом мире. У тебя начнется проявляться жизнь Христа, и ты будешь преображаться и будешь доволен своей христианской жизнью. Последний текст я хочу прочитать. Он записан в книге «Псалтырь», 49-й псалом. Для меня это весьма серьезное слово. Весьма серьезное. Я хочу, чтобы оно и для вас таким было. «Бог богов, Господь возглаголал, и призывают землю от восхода солнца до запада. Грядет Бог наш и не в безмолвии. Пред ним огонь поедающий, вокруг него сильная буря. Он призывает свыше небо и землю судить народ свой». Это не грешников, это свой народ судить. Как? Этот Бог возглаголал, говорит, соберите. Ну вот собрались, вот собраны сейчас. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья этот есть Бог». И что же Бог будет судить? И что Он будет говорить собранным, которые с Ним в завет однажды вступали? Грешнику же говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя?» Юные друзья, вот за что Бог судится с народом своим. За то, что берешь мои слова и бросаешь за себя. За то, что ты ненавидишь наставление. За то, что Слово Божье для тебя ничего не значит. Каким образом Бог определил, что человек Божьи слова бросает за себя? Он говорит, когда видишь вора, сходишься с ним, с прелюбодеями сообщаешься. Кто такие прелюбодеи? Это те, кто с миром дружат. Это христиане, которые изменили Христу, которые осквернены этим миром, в нечистоте живут. Еще иногда к святыне Божией тянут руку. Это страшно. Это страшно, когда верующие люди могут в самих себе соединять, совмещать служение Богу, прикосновение к святыням и жизнь во грехах. В одной церкви пришлось быть на служение по очищению. И вот с девушкой беседуешь, она говорит, улыбаясь нагловато: «Я в ад не хочу и парня мирского оставлять не хочу». «Ну ты же в погибель пойдешь». «Не хочу в ад и парня оставлять не хочу». Ей предоставили право выбора, потому что Бог дает право выбора. И она выбрала грех, и выбрала мир, к сожалению, пришлось отлучить от церкви. Она неверующая. Она чуть-чуть только ада боится, а в общем Бога не боится. Своей греховной мирской жизни и пьянства не стыдится. И такие люди не должны быть в церкви. В церкви должны быть люди, которые слово приняли, ожили, которые живут по слову, которым приятно слово. И Бог вот судится и говорит: ты ненавидишь наставление мое, ты слова мои бросаешь за себя, ты открываешь уста свои на злословие и на клевету. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Вот это страшная реальность, когда слепой верующий человек неправильно представляет себе Бога. Задача каждого истинного служителя Божия – правильно представить Бога перед людьми, правильно охарактеризовать. И если неправильно однобоко Его представлять, то тогда и Бог прогневается на это, как на друзей Иова, которые не совсем верно говорили о Боге. «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющим. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои». Вот чем Бог занят. Бог сегодня перед твоими глазами хочет поставить, знаешь что, твои грехи. Посмотри сейчас на этого святого Бога, который зовет судиться. И посмотри на твои грехи. Их Бог перед твоими глазами ставит. Посмотри на свою жизнь. Посмотри, как ты относишься к Слову, как ты относишься к Библии, к Богу, к Церкви. Посмотрите это, забывающее Бога. И сегодня обратитесь к Богу. Примиритесь с Ним. Дайте возможность Слову Божьему воплотиться в вашу жизнь. И не надейтесь, как евреи надеялись, на обманчивые слова. Да, люди надеются, душу чем-то надо успокоить. А какие это были обманчивые слова? Здесь храм Господен, здесь храм Господен, здесь храм Господен. Три раза повторяли. Что с нами будет? Некогда евреи на ковчег завета возложили упование. Вот ковчег придет, о, от филистимлян будем избавлены. Дорогой друг, то, что ты находишься в молитвенном доме, это еще не спасет тебя. Тебе нужно личное отношение с Богом. Тебе нужна жизнь по Евангелию и по Слову Божьему. Апостол Павел Коринфянам писал и говорит, что напоминаю вам Евангелие, которое вы слышали, которое приняли, в котором утвердились и которым спасаетесь, если удерживаете преподанное. Вот это надо удержать, преподанное. Нам Бог подарил братство, хорошее наследие, здравое учение, истинно неповрежденное, церковь, отделенная от этого мира, от экумении. Сейчас такие события на Украине разворачиваются, когда в официально зарегистрированных общинах пришло постановление от правительства, чтобы перерегистрировали свои уставы, свои общины. И вот мне звонят и спрашивают, а что делать? Там есть такие условия, что при этой новой регистрации необходимо экуменическое направление, чтобы церковь поддерживала, либеральную позицию, чтобы она занимала, терпимость в своих рядах ко греху, к миру, к традициям, культуре и всему прочему. Теперь верующие стали на позицию, что делать? Это будет низложение полностью всякой духовной жизни. И в одной общине регистрированной братский совет собрались, выработали свой устав, который, как они думают, более подходит к Слову Божьему, и решили ехать в Киев, в правительство, и этот устав, чтобы показать и регистрировать. И потом говорят, если это не пройдет, мы будем искать контакта с братством Совета Церквей, потому что, знаете, на чашу весов поставлена судьба церкви. Это серьезно. И если там пройдет перерегистрация, тогда будет и к нам вопросы будут, и к нашим позициям. И сегодня надо утверждаться, сегодня надо проверять, каким мы путем идем, чтобы мы не просто в братстве находились, знаете, ну, по традиции, потому что мы родились в этой церкви или как, а чтобы по сути, по духу, по выбору, по жизненной позиции, по отношению к Слову Божьему, мы впитали в себя этот путь. Путь независимости от греха, путь очищения, освящения, путь полной отдачи Господу. Мы будем заканчивать первую часть сейчас. Братья объявят призывной псалом. И во время этого псалма, кто видит сегодня перед собой грехи свои, кто видит, что жизнь не по Слову Божьему, вы обратитесь к Господу, вы примиритесь с Ним, вы положите себе в сердце решение от сердца быть послушными этому образу учения, предать себя навсегда этому учению, Слову Божьему, жить так, как учит Христос, соединиться с этим Словом в мыслях и в практике жизни, и чтобы Слово Божие нашло отражение в нашей жизни. Я упоминал за Иисуса Христа, что Слово стало плотью, а это был очень трудный путь. Чтобы Слово стало плотью, Христу нужно было отвергнуть себя. Ему нужно было смирить себя до смерти и смерти крестной. Молодежь, вы когда-нибудь поставили себе этот вопрос? Уничижить самого себя, смирить себя до смерти и смерти крестной, быть послушным. Вы ставили эту цель, как Христос. Если вы поставите эту цель, вот только тогда Слово начнет воплощаться.